Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
У нас в гостях Фредерик Деграф, волонтер Первого московского хосписа. И мы говорим о очень интересной судьбе этой женщины. Фредерика, вот когда вы говорите о том, что общаетесь с вашими пациентами, иногда даже молчите вместе и прочее, прочее, стараетесь им как-то помогать, все-таки вы христианка. Среди них есть люди самые разные. Наверняка. Там же нет какого-то отбора по религиозному.
Что
нету. Критерию.
К счастью, нет.
К счастью, нет.
Да.
А как вы с ними говорите на темы, которые вот вам кажутся именно такими спасительными? Вы же понимаете, как христианка, да, что спасение во Христе. Это очевидно далеко не всем. Это очевидно вам. А им нет. И если им страшно, если им страшно умирать, а это, в общем-то, любому человеку страшно, безусловно, да. А что вы делаете в таких случаях? Вот люди вас не готовы слышать с тем, что вы им можете передать от себя.
Если они не готовы, я молчу. Если нет запроса у человека, молчу. Владыка Антоний говорит, что важнее всего, чтобы рядом был человек, который не боялся, который мог бы просто побыть рядом с человеком и своим, может быть, спокойствием, просто быть рядом. И не говоря ни о чем, но просто передать, что... жизнь есть. Да? И если человек... Иногда я спрашиваю, вы верите, что жизнь продолжается, если уже есть какие-то отношения доверительные с человеком? Вы верите, что есть жизнь после смерти? Если они говорят «нет», я говорю, но у вас мама, он обычно говорит, ну, мама умерла, а мама, вы с ней в контакте? Да, я каждый вечер с ней разговариваю. Да? И вот это уже пункт прикосновения, может, ну, она-то жива, да? И не чтобы переубедить, это дело не в этом, но иногда можно передать то, что в третьем лице иногда могу сказать, что у меня такой опыт. Вы послушайте, но, может быть, это не то ваш опыт, но это со мной случилось. И, к счастью, или, может быть, не к счастью, у меня много близких умерли. И я могу рассказывать им, чтобы они послушали, как, что случилось с сестрой или с мамой. И они просто смотрят, как в зеркало, на то, что происходит с другими людьми. И я никогда не проповедую. Я не верю, что надо спасти человека перед смертью. Я думаю, что Господь шире этого. И стараться, чтобы человек стал христианином перед смертью, когда всю жизнь не хотел этого, это неэтично, мне кажется.
Согласна.
Дать ему свободу. Свободу и дать ему своим присутствием понять, что он человек и что все хорошо, как есть. Вместо того, чтобы агитации вокруг, чтобы стать другим. Да? Это отрицание всей его жизни. Этого нельзя делать. Но если у него есть вопросы, тогда я отвечаю, но только тогда. А внутренне всегда можно молиться за человека. Не вслух, но внутренне. Да? Господи, Владыка однажды говорит, попроси Христа, чтобы он пришел. Он всегда есть, но другое дело, чтобы пригласить его. Да? Можно просто молча сказать, будь с нами, помоги. И он помогает. Ему все любимые, мне кажется.
Я хотел спросить, это правда, что среди сотрудников хосписа случайных людей не бывает? Что это вот... я имею в виду в том смысле, что это нужно иметь какую-то совершенно другую психику, совершенно другое сердце, более доброе, что ли, открытое.
Я думаю, что до какой-то степени да. Но я бы не сказала, что мы все ангелы, совсем не так.
Ну, конечно, мы все не ангелы.
Я думаю, что очень много молодых есть, которые много научатся, когда они бывают с людьми, которые стоят перед кризисом. Они сами растут. Это дар больных, можно сказать. А те, которые не могут расти, они уходят, я думаю. Но риск, чтобы привыкать к тому, что человек умирает, и это большой риск, я думаю. Потому что если очень оборот сейчас очень большой, и как раз, когда человек не увидит личность человека, о чем мы говорили раньше, да, что человек увидел его, тогда это будет более... Ну, еще один, я это немножко грубо говорю, но я думаю, над этим надо действительно думать, что это был человек, который... Он только один раз умирает, да? Мы видим многих, но он только один раз, да? И это таинство.
Вы сейчас о проблеме цинизма говорите, да? Как я понимаю, что если возникает привыкание...
Не цинизма, но привыкание, что человек умирает, и, конечно, привыкание есть, это неизбежно, когда много. Но надо, мне кажется, быть очень начеку, чтобы сердце осталось открытым перед этим человеком. Хотя, может быть, это уже пятый, да, на этой неделе, но этот человек нуждается в нас сейчас.
Пятый на этой неделе. Мне даже представить это очень сложно.
Ну
я
вот
не могу
схожая ситуация у врачей, медсестер, там, предположим, очень многих, ну, то есть, очень всех отделений анестезиологии и реанимации. Там же тоже ежедневно происходит у людей расставание с жизнью. И я как-то задал один вопрос хорошему очень анестезиологу, его уже нет в живых, к сожалению. Я говорю, слушай, ну а как вот это... Я, правда, очень молодой тогда был человек, мне было лет 17-18, я просто практику проходил в отделении анестезиологии и реанимации в клинике нервных болезней первого меда, когда я в медучилище учился. Я говорю, вот как, а как вы... Вот? Он говорит, ты понимаешь, в чем дело? Если я буду вот так вот горячо эмоционально реагировать, как ты сейчас вот прореагировал на уход этого человека, который случился вот у тебя на руках, у тебя на глазах, он говорит, меня хватит на... 5 лет максимум, и я пойду вслед за ним. А моя задача их оттуда вытаскивать хотя бы на время. И если я буду с горячим сердцем это делать, я сам расплавлюсь. Я говорю это не в оправдании, да, ему, а вот именно в понимании того, что происходит. Потому что все-таки реаниматология – это чудо возвращения человека к жизни. Это реально происходит. И когда ты, например, ну вот как я, мне довелось в свое время быть погруженным в такую среду, там на протяжении года почти я с удовольствием там бесплатно ходил работать, там вот просто и опыта набирался, и мне это очень нравилось.
Ничего себе.
И, в принципе, я просто... хотел сказать, что вот если бы я связал свою жизнь с медициной, например, как это изначально и планировалось, то, конечно, я бы работал в отделении реанимации, потому что это, мне кажется, что две самые замечательные профессии на свете. Это акушер-гинеколог,
вот
который
только хотела сказать, да,
жизнь принимает, и анестезиолог-реаниматолог, который эту жизнь пытается вернуть, задержать ее здесь. Хотя, кстати, во многих случаях, как он мне потом сказал, что, ты знаешь, а мы иногда и не спасаем человека.
Ну, это понятно.
Потому что, потому что видно, что он уже собрался, он уже идет туда. Вот зачем его держать? Зачем его задерживать здесь?
Это каким-то образом видно?
Ты знаешь,
это может быть видно?
Это видно, это физическим образом видно, и, конечно, это их многолетний опыт. Это вот я просто к тому говорю, что... И опять же, к вопросу и о выгорании, и к вопросу о неслучайных людях в таких заведениях. Вот, Фредерик, еще хотелось бы вам такой вопрос задать. Ну, в Москве мы более-менее понимаем, у нас там хосписов сколько? 15-20 на наш город, да? Или побольше, или поменьше?
По-моему, 9, 7-9.
9. А как дела с хосписами обстоят в регионах?
В регионах есть, они растут сейчас, но проблема, чтобы обучение, что обучат, потому что человек, очень много людей боятся смерти, и, конечно, включая медсестры и врачи. И пока есть страхи, тогда есть защиты. И тогда ты не можешь увидеть человека и помочь человеку в глубине. И я думаю, что сейчас идет много программ, чтобы обучать в регионах медперсонала. Но это постепенно идет. Еще советский подход к людям, да, довольно жестко. Это надо отучиться. Да? Это не сразу же, не за ночь. Это...
Они к вам приезжают, да,
за
опытом?
Ну, это фонд Вера. Занимаются они к нам. Угу. Они очень большие.
Они умнички. Они приходили к нам сюда в эфир, рассказывали о своей деятельности.
Да. Это много делают, и это постепенно, я думаю. Но не за ночь.
Ну, конечно.
Я вот как раз по этому поводу сижу и думаю, можно обучить каким-то навыкам профессиональным, как человеку помочь, уменьшить его боль, да, облегчить его страдания. Но невозможно научить тем вещам, о которых вы нам рассказывали уже вот сейчас, за это время. Невозможно научить тому, как человека увидеть, как его услышать и понять не физическим образом, а на каком-то совершенно другом уровне. Да, просто фактически, ну, я не знаю, дотронуться до души, что ли, до его. А это всегда момент какого-то предельного доверия, возникающего между врачом и больным. Да. Это должно быть согласие с обеих сторон. Это
конечно.
И больной должен доверять, и врач должен хотеть вот этого прикосновения. Это же, я не знаю, это такие материи, которые это должна быть такая внутренняя подготовка, мне кажется, какая-то закалка и духовный опыт, прошу прощения.
Я думаю, что
высокий
да.
штиль.
Я думаю, что потому что без веры, без молитвы трудно, страшно. И даже с этим страшно, чтобы открыться. Речь идет об открытости сердца, да? Чтобы не защищаться против боли человека, против гнева, может быть, да, у человека, против отчаяние, и это значит быть открытым, оставаться открытым. Это выбор. Есть люди, есть врачи, говорят, нет, но до половины, не дальше. Это то, что они могут дать. Но если только ласку дать, и то хорошо, и не грубость, это тоже много, да? Это может быть не 100%, но и то хорошо.
Не грубость, да,
да.
Хотя бы так.
Да.
А вот опять же, возвращаясь к открытому сердцу, вот вы человек с открытым сердцем. И есть люди, которые идут с вами на контакт, а есть те, которые бьют. Наверняка же, ведь бывает же больно. Если вы с открытым сердцем, вы же туда собираете все, и не только как какое-то взаимное вот это доверие туда проникает, но и все остальное тоже.
Ну, это неизбежно. Нельзя быть половина открытой, половина закрытой, да? Конечно, есть вещи, которые больно, которые трудно, особенно потому что чужая здесь. Это всегда я.
А вы себя до сих пор чужой чувствуете?
Ну, я всегда чужая, потому что акцент есть, и я не русская, и так далее. Это видно, это видно, и я не чувствую, что это плохо, но это факт, да? И это, я думаю, что всегда будет так, потому что как я смотрю на жизнь, как я живу, совсем по-другому, чем обычно.
Ну, знаете, я вот вам что скажу. Я-то вообще, вот если бы вы не говорили, я бы и не сказал, что вы не русская, предположим. А акцент ваше понимание и владение, что самое главное, русским языком, очень многие люди, которые работают из Средней Азии, здесь могли бы позавидовать. Вот, так что вы очень даже русская в этом смысле. Я хочу задать вам неудобный вопрос.
Давайте.
Что вы думаете об эвтаназии?
Эвтаназия, я думаю, что это крик души о помощи. Я думаю, что в наше время, когда можно обезболивать человека, это в первую очередь это просьба врачей или медперсонала, чтобы быть рядом. Это первое. Я думаю, это сложный вопрос. Я думаю, что...
То есть, прошу прощения, вы хотите сказать, что когда человек просит сделать ему эвтаназию, он на самом деле хочет другого? Он хочет, чтобы с ним кто-то был рядом?
Часто, я думаю. Угу. Или он думает тоже, это проблема, думает, что он абузы, особенно здесь, в России, абузы для семьи. Да? Он уже месяцами или годами лежит в постели, надо нянку, или человек не может работать, потому что надо быть рядом с родственником, и чувствует себя абузой. И я думаю, что ответственность тех, которые вокруг него, очень большая, чтобы они не передали, что действительно тяжело им. Или просто сказать, нам тяжело, но мы тебя любим. Это когда человек окружен любовью, я думаю, что он не просит эвтаназии. Может быть, так болит, он боится, это много страхов есть. Он может боится, что потерять контроль. Может боится, что боль будет такой, что он не может выдержать. Он может бояться, что он не может дать своей жене то, что он раньше мог дать. И так далее, и так далее. Я думаю, что надо выговорить о том, что за этим стоит, за просьбу эвтаназии. Да? Надо, чтобы была связь человека. Я помню, у нас лежал, я часто о нем говорю, потому что был такой яркий случай. Лежал у нас больной, молодой человек, но 40 с лишним лет, парализован позвоночником. И он лежал долго. И один день он мне говорит, Фредерик, я хочу покончить с собой. Я говорю, ну, это не решение вопроса. Я вышла, и у него была жена, которая приезжала после работы. Это был как будто очаг очень теплый и так далее. Но он чувствовал себя обузой. И через несколько дней я вхожу, и он говорит: «Фредерик, я не хочу уже покончить с собой». Я говорю: «Почему? Что случилось?» И он говорит, он не был очень набожный, не очень верующий человек. Он говорит: «Бог мне показал, что у меня есть задача». Я говорю: «Какая задача у тебя?» «Я буду проводником для всех тех, которых после меня придут туда». Да? И для него это было достаточно, чтобы не захотеть покончить с собой. И я думаю, что страдание и осмысление страдания, то есть если есть задача в страдании, это совсем другое дело. Тогда уже на задний план часто уходит проблема эвтаназии.
Но это высший пилотаж. Это просто высший пилотаж, находясь внутри страдания, понять, что это не задавать себе вопрос ни за что, ни почему я.
А зачем?
Да, для чего.
Это... Ну, Виктор Франкл об этом очень явно говорит. Да? Вопрос не о том, что я могу уже взять из жизни, что я могу давать. Если есть задача, что я могу что-то давать, хотя я не могу делать, как обычно. Это проблема, что мы всегда хотим делать и быть мы не умеем. Да? И об этом надо говорить, что есть много, что можно еще давать людям, да, близким.
Вне зависимости от физического состояния.
Да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Фредерика де Граф, волонтер Первого московского хосписа, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
И хотелось бы теперь, Фредерико, вернуться к вашей книге, которая называется «Разлуки не будет». Она выходит 24-го... Вернее, она не выходит. Презентация этой книги 24 сентября. Вышла она в издательстве «Никея». А презентация пройдет в культурном центре «Покровские ворота». Начало в 19:00. Мы, наверное, можем пригласить наших слушателей, да, на эту
кто
презентацию.
Кто хочет, да, просто едет. Давайте... Маленький зал только.
Ничего, постоим в свое время в спектаклях театра на Таганке.
И висели, да, на люстре.
Люди висели на люстрах и сидели и лежали в проходах, лишь бы попасть
и не жужжали.
Там, на Гамлет или на Юнонную Авось, условно говоря. Давайте немного поговорим о вашей книге. Расскажите нам, пожалуйста, вообще, про что она, ну, почему она так называется, мы поговорили в самом начале нашей программы. О чем эта книга? Для кого она?
Я надеюсь, что это может быть в помощь всем тем, которые будут читать, потому что я совершенно не собиралась писать книгу. Я в течение 10 лет я беседовала и лекции читала в разных институтах, и все мне попросили, чтобы я книгу писала. Я сначала говорю: нет, не буду. И в один момент было столько просьб, что я думала, что, ну, может быть, надо. Потом Никея сам подошел ко мне и сказал, вы не могли бы писать книгу. И потом священник в нашем храме, который совсем меня не знает, говорит: ты должна писать книгу. Потом, ну, может, пора со всех сторон. И в прошлом году с моей подругой Марией Граусманом мы сидели просто субботу-воскресенье, и о чем я говорила во время своих бесед, мы написали все, но более по порядке. Сначала проблемы, диагноз, как можно реагировать и какие способы есть. Потом, когда человек болеет, потом, когда он стоит уже прямо перед смертью. Проблемы боли, проблемы разлуки с близкими, переживание горя, что будет делать человек, когда умер самый близкий человек, какие переживания и как можно пережить, или какие есть выборы, как пережить, ну и так далее.
Есть же опасность еще определенная. Люди уходят в депрессию, да, там, ну, кто-то, в общем, склоняется к бутылке, чего там греха там таить. Кто-то находится в таком отчаянии, что ему и самому-то помощь нужна, вот немедленно, там, психологическая даже, возможно, даже психиатрическая. Поэтому это, мне кажется, очень важно.
Еще и для близких важно,
да,
то, что мы говорим
очень,
сейчас про,
да,
больных.
Я много говорю про родственников, потому что это одно целое. Да? Когда близкий человек умирает или боли, мы переживаем иногда больше, чем человек, который сам умирает, потому что есть ощущение беспомощности, что я могу делать. И на самом деле есть, что можно делать, но об этом идет речь. В книге это не философия, это опыт уже много лет, 14 лет в хосписе, и в Англии работала в больницах, онкологических больницах, и в хосписах английских разных работала. Плюс своя клиника была, так что опыт большой. Это не философия, это просто то, что я вижу, что живет у людей, которые и у себя тоже, потому что у меня тоже есть свой опыт в потере. Как можно реагировать и как, какие вопросы есть? Это не обучение, это просто я бы хотела делиться с человеком, что происходит и как можно жить, несмотря на то, что есть боль.
Вы говорите, Володя, ты называешь книгу «Разлуки не будет», Фредерика, да, говорит именно о разлуке. У меня в голове все время стучит другая фраза из русской литературы, уж прошу прощения, да, «Смерти нет». Она есть у Булгакова, она у Пастернака встречается в романе «Доктор Живаго». Но вот эта перекличка, она почему-то неизбежна, да, на уровне ассоциации, да, «Разлуки не будет, смерти нет». Я правильно понимаю смысл вашей книги?
Да, да, это да, потому что жизнь продолжается, и мне кажется, в совсем другом русле, более живом русле, тем живом русле, тем здесь. И я думаю, что хоть как-то чувствовать то, что есть жизнь, да, продолжается. Разлука будет, может быть, временем физически, тем больше человек будет в молитве, он тогда разлука не будет внутренней с человеком.
Ну, это если он будет в молитве.
Ну, если же не в молитве,
это
можно сказать,
дано.
Вот этот пример.
Это вам дано, а...
Нет, ничего не дано. Можно... Надо работать над собой.
Да, кстати, Ал, я тоже соглашусь с Фредерико, потому что может быть дано, и человек, может быть, даже возьмет это то, что ему дано, а потом возьмет и бросит. Это совсем и навсегда
до гробовой доски.
Я думаю,
что это постоянная работа над собой.
Путь разный.
Да. Но очень много людей говорят, я видел во сне, да, неверующие люди, я видел моего сына во сне. Был такой случай. У нас была молодая девушка, 12-летняя, умерла у нас давно. И мама плачет, плачет. И она появилась ей и говорит, мам, не плачь, мне хорошо здесь, пока. У меня есть много дел. И убежала. Да? Но это человек, который видел, что жизнь продолжается. И факт, о чем мы говорили, что мама со мной разговаривает, я чувствую, что она рядом. Да? Но люди не делают следующий шаг, значит, они живы. Да? Это, они принимают вот этот факт, но что они живы, это следующий шаг, который еще не осознанно внутри. Но это есть.
Вам, наверное, приходится такие примеры приводить, когда вы общаетесь с близкими ваших подопечных, когда вы пытаетесь их каким-то образом утешить. А вообще, какие слова можно было бы говорить людям? Потому что, ну, в кругу, наверное, каждого из нас есть ситуации схожие. Хочется каким-то образом близких поддержать. И не всегда знаешь, как.
И знаете, когда не знаешь, как, лучше молчать. Просто быть рядом, потому что... Тешит человека, сказать, ну, все будет хорошо, и не бойтесь.
Не плачь, там,
не
да.
плачь и так далее. Это
не работает.
Не работает и унизительно, потому что это значит, мы стоим над ним, вместо того, что мы рядом, просто быть рядом. Можно сказать, я тоже не знаю, но мы вместе, я тебя люблю. Вот думаю, что больше ничего можно сказать, если человек больше не знает. Если что-то знает, проповедь ни в коем случае, потому что это тоже над ним. Он-то только знает, что значит стоять перед смертью. Мы ничего не знаем. Да? Мы можем говорить о том, что у меня есть какой-то опыт, что жизнь продолжается, если это есть, но не в выдумка. Да? А иначе просто молчать и быть рядом. И это много, мне кажется.
Фредерико, вы когда описывали хоспис и говорили о том, какое впечатление это место производит на людей, опять же, вот с точки зрения, ну, какого-то утешения, что ли, да, и для больных, и для их близких, вы говорили о том, что там у вас всякие животные тоже встречаются. А это зачем? Вот я видела на фотографиях морских свинок, видела кого-то еще ежики, вас с ежиком видела. Это с какой целью? Для вот какого-то, я не знаю, реабилитации какой-то?
Я думаю, что это, во-первых, знак жизни, что жизнь продолжается. И да, есть проблема, есть человек, который стоит перед, может, переходом, но жизнь продолжается. И я думаю, что это в хорошем смысле отвлекает от себя, потому что есть всегда опасность, чтобы замыкаться в себе. И я сама вижу, когда я прохожу мимо птиц, которые там есть, это какая-то радость, какая-то легкость, да? Хотя все говорят в хоспис какая-то легкость, которая не ожидается, но Во-первых, красота, о чем мы говорили, это тоже дает жизнь, дает умиление и дает смягчить сердце. Когда сидишь перед ежиком, если любишь ежик, да?
Ну, кто же ежиков-то не любит?
Колючий
перед.
Заворчал.
Ну, у нас тоже есть там крысы, он, может быть, не любит, но они очень умные.
Крысы очень умные.
Умные, они тоже, они катаются в шарике. И это интересно, наблюдать что-то вне себя, который говорит про жизнь.
Не замыкаться, да, вот
да.
На себе?
Да, я думаю, что да.
Еще у вас там есть разные штучки и прибамбасы, с позволения сказать, на территории хосписа. Я знаю, что можно кататься там. Как вот это называется? На двух колесах такая штука.
Я сама не знаю, как называется, но это... Ой,
в парках.
Так, парках прекрасно. У нас была одна женщина.
Сигвей.
Это была одна женщина, и она была жена человека, который лежал у нас долго, у него Паркинсонс и раковая болезнь. И она очень отважная. И однажды она тоже на этой скутере, она стоит там, и ветер, и у нее белые волосы уже седые, и за 70 лет она крутилась вокруг хосписа. Это была красота смотреть на это, как она с наслаждением так-то каталась вокруг хосписа.
То есть у вас и родственники пациентов тоже каким-то образом снимают стресс?
Да, очень много, потому что это одно целое. Если родственникам легче, тогда больному легче. Если кому-то плохо, тогда наравне я обращаюсь к родственникам. И лечу их, и лечу больных.
И рекомендуете им покататься вокруг.
Но я не пока... Я 70-летняя женщина, не предложила. Я даже думала, если она пойдет, это все. Но она сама захотела и каталась. Это было прекрасно.
Волонтер первого московского хосписа, врач-рефлексотерапевт Фредерика де Граф была у нас сегодня в светлом вечере. Не забудьте про ее книгу «Разлуки не будет», которая вот только-только-только вышла. С вами были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Мы хотим напомнить вам, что все наши эфиры есть на сайте radiovera.ru, и у нас есть возможность для комментирования и для того, чтобы вы, слушатели, задавали вопросы нашим гостям. Мы анонсируем ближайшие наши эфиры.
Может быть, предложите тему
записей.
Сами.
Да, да, вы можете задавать вопросы нашим гостям и оставлять свои комментарии. На сайте есть соответствующий раздел «Голос слушателя», а также есть в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке страница «Радио Вера». Пожалуйста, обращайтесь и туда. Мы очень ценим ваше мнение.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
До свидания, уважаемые радиослушатели.
Светлый вечер. На «Радио Вера».